«Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен взаимоотношениям католичества и православия в современном мире и, прежде всего, взаимоотношениям, Кремля, наверное, католичества. Во-первых, потому что аллитерация КИК. Во-вторых, потому что после встречи патриарха Кирилла с папой Франциском в Гаване, это действительно животрепещущая тема, у нас сегодня в программе обозреватель информационного агентства «Регнум» Станислав Михайлович Стремедловский. Один, я бы сказал, из немногих журналистов сегодня, который активно и системно пишет как раз вот на темы о католической церкви и ее взаимоотношениях с Россией. По скайпу из Саранска греко-католический священник, заштатный, но тем не менее очень активный в сфере христианского просвещения, издательство «Отец Сергий Голованов», который уже бывал у нас на программе, и в студии же просто, скажем так, мирянин Украинской греко-католической церкви Александр Михайлович Шведов. И, наверное, мой первый вопрос будет Станиславу Михайловичу, потому что, прямо скажу, вот статья, которая появилась полторы примерно недели назад под заглавием «Ватикан спасал русскую православную церковь от Сталина» со всеми поправками на то, что заголовок должен привлекать читателя, конечно, это звучит некоторые сенсации. И тогда, может быть, вы как-то скажете, он действительно спасал или это преувеличение?
Я думаю, здесь можно говорить о том, как мы интерпретируем уже известные факты. О том, что в своей статье, которая вышла в начале апреля, я ведь, по сути, приводил ровным счетом те сведения, которые не являются закрытыми, секретными, это все известно. Но просто я постарался взглянуть с того угла, с которого, по-моему, никто еще не смотрел. А если говорить объективно, если вспомнить, что в 1942 году Ватикан и Сталин начинают вступать в секретную переписку с друг другом. Если вспомнить, что в 1943 году Сталин идет в сентябре этого года на создание Русской Православной Церкви, на избрание патриарха. Если вспомнить, что было дальше, то объективно получается следующий вывод. Если бы Ватикан не отказался от контактов со Сталиным, а Ватикан все-таки с 1942 по 1944 год постоянно отказывался идти навстречу предложениям святого Иосифа. Если бы Ватикан не отказался и пошел бы...
Я прошу прощения, святого Иосифа...
Сталина, я имею в виду. Ну, это может такой сленг у нас.
Фух. Нет, потому что Иосифов много, в том числе в 20 веке святых. Святой в кавычках или нет?
В кавычках, да.
Фух, спасибо огромное.
Так вот, если бы Ватикан пошел бы на диалог со Сталиным, если бы они нашли бы общий язык, а, собственно, Ватикан был интересен для Сталина с точки зрения его внешнеполитических связей, его внешнеполитических контактов, силы влияния, разве Сталину понадобилось бы возрождать русскую православную церковь в таком случае? Мне показалось, что нет. Поэтому я решил еще раз перебрать все известные мне факты и попробовать из них сделать тот вывод, который в итоге я и сделал.
Я правильно понял, что выходит, все-таки кто причина того, что Ватикану и Сталину не удалось договориться? Ватикан или Сталин?
На мой взгляд, это все-таки Ватикан. Если мы вспомним предысторию контактов Ватикана с Советской Россией с 20-го по 27-й год, в 27-м году они уже окончательно рассорились. Именно Ватикан в 26-м году отвечает резким отказом Чичерину, который предлагал Святому Престолу иметь дело с Россией, с Советской Россией, на вполне довольно комфортных условиях. Москва просила только одного – не надо поляков, не надо польских католических священников. И вот в этот момент Ватикан резко и категорически отказывается. Хотя с политической точки зрения, с политической целесообразности, ничего не стоило Святому Престолу принять это условие.
Спасибо. Отец Сергий Голованов, как с вашей точки зрения, можно ли и нужно ли переоценивать, пересматривать концепцию взаимоотношений католической церкви и России при Сталине?
И дело в том, что в Европе, а точнее, в Риме было опубликовано много сборников документов, касающихся истории католической церкви эпохи Второй мировой войны. Также 5 лет назад вышла работа отца Константина Симона, иезуита, который позже перешел в Русскую православную церковь, вот о истории русской католической миссии. И вот там было опубликовано большое количество либо документов полностью, либо выдержек из документов, и которые достаточно проливают свет на взаимоотношения. Вот то, что вот я сейчас услышал из уст журналиста, для меня стало большой новостью. Я думаю, что не только для меня, но и для исследователей эта тема стала большой новостью, потому что вполне понятно, как работает служба Святого Престола, понятно, как идет дипломатическая переписка, и понятно, что со временем дипломатическая переписка рассекречивается, публикуется. А в связи со Второй мировой войной была дипломатическая переписка того времени была опубликована раньше, потому что из-за значения войны. Поэтому, например, для меня это большая новость, что там каким-то образом Ватикан вел переговоры со Сталином. То есть существуют документы, которые отражают дипломатическую переписку, и вот нужно опираться прежде всего на документы, а не на реконструкцию.
А вот фраза «есть и другая версия», ее апологеты считают, что в 1942 году между Сталином и Ватиканом все же было заключено секретное соглашение. Конец цитаты. Я так понимаю, что это как бы ключевая для вашей гипотезы. А документарные основания есть для этой версии?
Эту версию я встречал на сайтах католических традиционалистов. Вот общество Святого Пия X. Они в разных вариациях ссылаются на эпизод. Я его привожу в своей статье. Эпизод, который говорит о контактах монсеньора Мантини, впоследствии папы Павла VI, со Сталином.
Понятно. Ну, для слушателей я напомню, что общество Пия X – это та группа католического духовенства мирян, которые не признают постановление Второго Ватиканского собора, считают себя католиками, но, тем не менее, держатся на таком расстоянии от Римо-католической церкви, хотя идут переговоры о воссоединении. Насколько я знаю, и в Москве, в общем, отношения достаточно теплые, но, тем не менее, напряженные. В этом смысле не всему, что от них исходит, можно доверять. Но мне кажется, что под этим еще более глубокий вопрос, интересный, значительный. Вот с вашей точки зрения, Сталин, Ленин, Хрущев и так далее, вот руководители России после революции, для них католическая церковь – это вообще потенциальный друг или враг? Вот их оценка базовая какая-то была или нет?
Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, ни друг и ни враг – это просто инструмент. Большевики хотели перехитрить Ватикан. А Ватикан, в свою очередь, наверное, все же хотел перехитрить Кремль. Соответственно, кто кого перехитрил или кто кого пытался перехитрить, у кого это удалось, это вопрос уже будет дискуссионный, но говорить в категориях дружбы, вражды – это политика, это просто интересы.
Ой, я прошу прощения, у нас программа с христианской точки зрения, и я думаю, что для любого христианина, вот когда звучит фраза «это просто политика», ощущается какой-то диссонанс, если речь идет о церкви, потому что церковь не может быть просто политикой, если Ватикан или Москва, Московская патриархия или греко-католическая церковь, если у них политические интересы на первом месте, то это плохие церкви, нет?
Но, отец Яков, вы же сами задали тон нашему обсуждению, когда стали говорить о Ватикане, а не о Римской католической церкви. Есть Ватикан. Ватикан – это государство. У этого государства есть очень замечательные спецслужбы, очень блестящая ватиканская дипломатия. Я могу вам сказать, что уже в более позднее время, советские, вот был такой Николай Александрович Ковальский, по-моему, он в международном отделе ЦК КПСС заведовал как раз связями с Ватикана. Ну, не связями, а он касался всего, что касается Ватикана. Так он говорил, что если где покопаться, то везде обнаружатся следы именно Святого Престола. Так что Ватикан как государство и Римско-католическая церковь как церковь, это, конечно, очень похоже, но все равно это не совсем тождественные вещи.
А можно ли из этого по принципу, значит, подобие сделать вывод, что и Москва, Кремль, Сталин и так далее – это не только государство, но еще немножечко церковь. Ненависть к религии была в 30-е годы официальной политикой? Это было лицемерие или нет?
Мне сложно сказать по 30-е годы, я вернусь немножко раньше. Вот я как раз сейчас в исторической библиотеке занимаюсь тем, что просматриваю прессу того времени, начиная с 17-го года Серебряного правительства, заканчивая более поздним периодом, 18-м, 19-м, 20-м годами. И вы знаете, я вижу одну простую вещь. Вот как таковых гонений на христиан я не увидел. гонение на христиана, когда вас убивают, потому что вы христианин, как это было в первых веках после распятия Господа нашего Иисуса Христа и воскресения. Я вижу секулярную политику, которая начиналась еще временным правительством. То же самое временное правительство шло на отделение школ от церкви, и церковь это воспринимала не очень хорошо. И очень многие вещи закладывались уже тогда, поэтому когда в 18-м году большевики говорили своим оппонентам, что чего вы нас пеняете за декрет об отделении церкви от государства и церкви от школы, мы всего лишь сделали то, что делало, что начиналось делать, просто мы это сделали и пошли до конца.
Понял.
Поэтому, если говорить о религии, в какой-то степени, наверное, была неприязнь религии, но это было, на мой взгляд, далеко не на первом месте. Речь именно шла о церкви, которая рассматривалась первоначально как государственный институт, государственный инструмент. Вот, опять же, если мы вернемся к началу самой революции, попы и жандармы, попы и черносотенцы.
Хорошо. Александр Викторович, на ваш взгляд, вы же ведь и занимались все-таки историкой, я понимаю, греко-католической церкви и церкви вообще.
Ну, наверное, не в таком объеме, как Станислав Михайлович, но тем не менее, да.
Конечно. Вот. Были гонения на церковь или не было гонения на церковь?
Нет, ну, гонения на церковь и в 20-е годы, разумеется, были. И все
в гражданскую?
В гражданскую войну, не знаю, наверное, тоже. Вот. Ну, мученичество, во всяком случае, православных епископов, по-моему, началось чуть ли не в 18-м году.
То есть, нет, почему чуть? Это началось ровно в 18-м году. Это я уже справку даю.
Да.
Вот с убийства митрополита Владимира в Киеве, с убийства нескольких священников в Царском селе. Вопрос уже успел был, он рассматривался на Поместном соборе. Тогда был установлен праздным мученикам, но на католическую церковь, греко-католическую, это распространялось?
Ну, был процесс московских священников, но уже в 20-е годы. Вот. И тогда, когда был осужден и экзарх Леонид Федоров, и католические священники...
Экзарх, я прошу прощения, экзарх, большинство слушателей, да, греческие термины.
Вот, экзарх Российской греко-католической церкви Леонид Федоров.
То есть, как бы начальник?
Ну, да. А. Да, начальник. Да, он был в сане священника.
Руководитель.
Ну, да,
невозможно. Да, похоже на название пирожного.
Предстоятель, да. Вот, соответственно, он был осужден, и там было и тюремное заключение, ссылка, высылка, и в конце концов, в 30-х годах он скончался в Вятке. Вот. Хотел сказать, что... Понятно, что восточная политика Ватикана, она была не только во времени менялась, она менялась даже, там были разные силы, которые видели по-разному взаимодействие католической церкви и российского, ну, на тот момент советского правительства. Был известный епископ Мишель Дорбеньи, который проводил одну политику, и находившийся тогда во Львове, вне территории Советского Союза, митрополит Андрей Шептицкий, это он поставил экзархом Леонида Федорова, то есть Леонид Федоров был его креатурой, да, вот. Это была политика, соответственно, другая.
И она... А в чем разница?
Там разница очень, по-видимому, глубоко как-то возникала. То есть, как нужно... Разные подходы. Я сейчас, честно говоря, боюсь...
Ну, хорошо, скажем так. Да. Что было для Сталина более полезным? Итальянской политикой, если считать Дорбеньи представителем Ватикана, или украинской?
Я думаю, что боролись и с теми, и с другими. И вся деятельность Мишеля, точно так же Мишеля Дорбеньи, она пресекалась. И в конце концов, то есть и те действия, которые предпринимал он, точно так же были блокированы. То есть практически, как мы знаем, католическая церковь на территории СССР практически не действовала. Вот. Ну, известно, что в Москве, по-моему, только храм Святого Людовика вроде как тогда был. Вот. А католично-византийский обряд, община матери Абрикосовой, вот, она была тоже, она была арестована. В конце концов, она умерла в тюрьме от болезни. Ее сестры тоже были разбросаны по лагерям. И, то есть, католичество византийского обряда в России было выведено практически под ноль. Хотя старушек, которые еще были тогда в общине матери Абрикосовой, то есть есть люди, которые их, мне говорили, их помнят. Ну, вот 70-е там годы, то есть кто-то все-таки сумел выйти. Но в отношении католичества византийского обряда разгром был полным, а когда была присоединена Галичина сначала в 39-м году, то есть тогда уже начались репрессии против украинской греко-католической церкви, уже тогда арестовывались и репрессировались, расстреливались священники. Вот, кстати, был репрессирован отец Степана Бандера, он был священник, Андрей Бандера, советскими органами. Ну, а в 46-м году был проведен так называемый Львовский собор, Львовский псевдособор, когда было, то есть, принято, ну, с помощью, ну, организовалось спецслужбное решение о том, что якобы церковь самоликвидируется. Хотя, понятно, что это было не так.
Ясно. Станислав Михайлович, тогда вот с вашей точки зрения, вот этот трагический мартиролог греко-католической церкви, да и римо-католической, ну, такой же трагический, как мартиролог русской православной церкви, или старобрядцев, или российских протестантов. Мы еще забыли помянуть, а, наверное, христианский долг требует, расстрелы, которые тоже шли. Расстрелы римо-католического духовенства, расстрелы греко-католического духовенства. Вот расстрелы на показ, как в 22-м году, вопреки протестам мировой общественности и так далее. Государство Ватикан и вот греко-католическая церковь, которая реально просто вот, ну, самая многочисленная католическая паства, естественно, на территории бывшего СССР, это греко-католики. То есть украинцы, отчасти белорусы и так далее. На ваш взгляд...
Литовцы?
Ну, греко-католики.
Там были, были.
В Литве?
И Сталин ими очень интересовался.
Да? Боже мой, ну, я надеюсь, их не выдали. Интерес Виссарионовича такой, я побоялся. Но на ваш взгляд, точнее, я вижу, что вы пишете, что Ватикан лавирует между Польшей, между польскими католиками и украинскими греко-католиками. Вот вы анализируете, кто послан там на торжества, скажем, в Вену, кто послан в Киев. Ну, в конце концов, та же встреча патриарха и папы. На ваш взгляд, вот насколько доминирует политическое начало, насколько религиозное, насколько национальное? Что сейчас на первом плане внутри вот, католической церкви как целого?
Это очень сложный симбиоз и переплетение интересов, как вы, в общем-то, верно подметили. Скажем, если мы возьмем отношения Ватикана и Польши, 18-й год, Пилсудский восстанавливает Третью Речь Посполитую, Ватикан отправляет апостольского нунция в Варшаву, это будущий папа Пий XII. Но, тем не менее, если смотреть, вот в некоторых документах Ватикана того времени, там проскальзывает такое легкое раздражение в адрес поляков, которые своим национальным чувством мешали договариваться с другими странами, мешали отношениям Ватикана с другими странами. И по большому счету...
Я прошу прощения, то есть, видимо, с Россией прежде всего?
Ну, конечно, с Советской Россией, да. Но с кем же еще? И, собственно, Ватикан, если мы посмотрим сегодня, скажем, на Украине, есть украинские греко-католики, церковь своего права.
Как я считаю, да? Я для слушателей... Тысяч извинений, отцы, делаю примечание. Своего права – это такой бюрократический штамп, sui generis по латыни, то есть греко-католическая церковь имеет свое каноническое право, отличное от права римо-католического. И это, в общем, существенный признак ее автономности.
Все да, и сами греко-католические украинские владыки, архиепископы, так иногда даже подчеркивают, что мы не совсем Ватикан. Мы, в общем-то, можем быть немножко и сами по себе в каких-то вещах. А, собственно, сама Римо-католическая церковь на Украине, это что? Это этнические меньшинства. Ну, прежде всего, это поляки, в первую очередь. Во вторую, видимо, там уже какие-то другие чехи, немцы и так далее. И вот если мы посмотрим на взаимоотношения украинской католической непосредственно церкви, латинского обряда, ее архипастырь, это архиепископ Мечислав Макшицкий, он сидит во Львове, он ведь постоянно озвучивает те вопросы, неудовлетворенные, нерешенные, в вопросах с украинскими греко-католиками. И если мне не изменяет память, в прошлом году, во время традиционного визита в Ватикан, к апостольским берегам, помните, называется, когда национальные церкви приезжают и отчитываются перед папой, вот накануне этого визита архиепископ Макшицкий, я читал его интервью, он говорил о том, что нерешенность некоторых вопросов с украинскими униатами заставляет его даже высказать эти претензии самому Святейшему Отцу. То есть поэтому вот так уж точно вычленить, сколько процентов политики Ватикана занимает конкретные национальные вопросы, конкретные межгосударственные, религиозные, межрелигиозные, ну, в каждом случае это нужно смотреть. Это меняется, это каждый год происходит по-разному, есть динамика, а это не статика.
Отец Сергий, на ваш взгляд, я так понимаю, что вы бывали и в Польше, и в Германии, и в Италии, и в Украине, тоже само собой. На ваш взгляд, соотношение национального и вселенского в современной католической церкви, Украина, Польша, Италия, Куба, как бы вы оценили? Это действительно на первом месте для Ватикана как государства стоит Россия, или все-таки вот сейчас, в условиях конфликта России и Украины, политика Ватикана другая? И как это на низовом уровне? Действительно продолжается конфликт поляков, украинцев и так далее?
Для этого нужно вспомнить программу погоды Евроньюз. То есть вот там вначале показывается Западная Европа, а потом камера как бы отъезжает на задворки, и вот там показывается Украина и Россия. Вот это модель мира западного европейцев. То есть католическую церковь управляют западные европейцы, и для них центр мира находится в Риме, может быть, в Париже еще. А все остальное является задворками мира. То есть ближайшие задворки – это Польша, Россия, то есть крайние задворки мира, и с точки зрения западных европейцев в России ничего не происходит. То есть это такая провинциальная страна, и ее влияние минимально на судьбы Европы. И поэтому, когда вот я встречался с европейцами, я это всегда чувствовал. То есть, что они никогда серьезно русских не воспринимали. То есть, они могут там делать вид, что боятся, там еще что-то. Но для европейцев вся политика происходит в Европе, и это их волнует. Затем, естественно, что Россия известна больше, чем Украина. То есть, из западных европейцев все, кто из Советского Союза, русские. Естественно, что русский язык, он более известен в Италии, чем украинский. Вот. Ну, и поэтому для западных европейцев и украинцы, и русские – это как такие меньшие братья, наши младшие братья и так далее. То есть, и их слишком серьезно не воспринимают. Вот. И поэтому нужно из этого исходить, то есть из того, как вас люди воспринимают. Если вы хотите, чтобы вас понимали, то есть это нужно все переводить на западноевропейские языки, там, прежде всего на английский. То есть сейчас вот много церковно-научной литературы в католической церкви уже переводится на английский. Раньше такой язык был итальянский, то есть сейчас в том числе и английский. Вот и для того, чтобы участвовать вот в их как бы переговорах, в их жизни, нужно о себе рассказывать именно на их языках. Иначе они про вас рассказывают на своих языках, и вы себя не узнаете. Вот, и поэтому, что касается взаимоотношений национального и там, вселенского, это везде по-разному. Нужно иметь в виду, что русский католицизм как течение зародился 200 лет назад, его основателем был итало-французский дипломат граф Жозеф де Местер, который был французом, но представлял Сардинское королевство. И, например, 200 лет назад граф де Местер считал, что официальные католические структуры в России, это при Александре Первом, там был митрополит Александр Алексеевич, он считал, что они предатели, предатели Святого Престола, что они не могут понять вселенского размаха католической церкви, что они удовлетворены провинциальной польской версией католицизма. И это продолжается до сих пор, что и в греко-католической церкви, там, в российских римско-католических епархиях, там, русских греко-католиков, где угодно, существуют люди, у которых есть какие-то вселенские мировоззрения, вселенских размах, и также часто сейчас люди с таким узконациональным, местечковым мировоззрением. То есть всякий раз это зависит именно от конкретных людей. Нужно вот представлять, с кем имеется дело, и хотя бы почитать, что пишет тот или иной человек, чтобы это понять. Большое спасибо.
Спасибо, отец Сергий. Александр Викторович, на ваш взгляд, я поделюсь лично тогда воспоминаниями, потому что в 2003 1973 году я был во Львове на конференции «Годовщина смерти Владимира Сергеевича Соловьева». Вот, ее проводил Украинский католический университет, но две трети участников были, конечно, из России. Вот, и после уже конференции был не в связи с конференцией. Нас пригласили участников прийти помолиться на Львовском кладбище. Был совместный молебен греко-католический. Епископы и священники совместно с римо-католическими поляками молились, причем они сперва молились у мемориала погибших в 18 году польских легионеров, наверное, так лучше сказать, вот, а потом перешли к стрельцам украинским. Вот. И у меня, естественно, осталось ощущение, что проблема решена польско-украинской. На ваш взгляд, Александр Ильич, как?
Ну, проблема решена или решается. То есть, во всяком случае, и в Украине, и в Польше регулярно проходят встречи, где именно, ну, будем говорить, примирение, то есть мероприятия разные с участием, и, скажем так, четырех сторон, именно четырех. То есть это Украинская греко-католическая церковь, это Римо-католическая церковь в Украине, то есть нельзя сказать, что вот она такая уж польская. Безусловно, корни, ну, как и в России, у многих этнические корни есть, но тем не менее сейчас Римо-католическая церковь в Украине позиционирует себя как украинскую церковь, а не как польскую. Вот, это две стороны. И с польской стороны это, естественно, Римо-католическая церковь Польши и те епархии, митрополия, которая находится в Польше, Украинской греко-католической церкви. То есть, ну, когда подписываются епископами совместные документы по польско-украинскому примирению, то вот именно вот эти вот четыре стороны. Там действительно понятно, что историческая память есть о трагических событиях 43-го года на Волыни. Ее... То есть регулярно вспоминают именно в ключе, что нужно, то есть исцеление исторической памяти. То есть люди помнят, ну, у кого-то понятно, что, ну, дедушка там, то есть это же такое время. 43-й год не то, чтобы так уж давно было. И я знаю, что эти события регулярно вспоминают и публицисты, и в российской печати. Но тут я говорю, что, к великому сожалению, у меня такое впечатление, что стараются, ну, подлить бензином. Хотя такие деликатные вещи, то есть тут, я думаю, что вот это примирение нужно оставить польской и украинской стороне. Я думаю, сейчас уже есть о чем мириться и России с Украиной, потому что конфликт вовсю продолжается, конфликт, он пылает, восток Украины пылает, да, собственно говоря, и не только. Участие России в этом конфликте является несомненным. Вот, не обязательно, значит, чтобы были там нашивки там и все такое прочее на военнослужащих. Но факт этот есть. Я думаю, что предстоят долгие годы и десятилетия российско-украинского примирения. По сути, этот процесс, по-моему, еще даже не начинался.
То есть конфликт между Украиной и Польшей – это прошедший конфликт, а конфликт Украины и России – действующий, более жгучий.
Ну, конечно, конфликт Украины и Польши – это конфликт, прошедший, следы, которые, тем не менее, в душах до сих пор есть. Вот, а конфликт России и Украины, ну, он, как он, сейчас прям происходит, в наше же время.
Станислав Михайлович, вот встреча в Гаване, реакция в Украине, во Львове, она была очень острая. Несколько раз было произнесено слово «предательство».
В начале, да.
Глава греко-католика украинцев поехал к папе, с которым он был знаком еще по Аргентине. Они года три вместе работали в этой стране. И в результате на какое число папа назначил сбор средств для Украины? Где-то в конце апреля.
24 апреля.
Да, да. 24. Вот. И опять встает вопрос, это политическое, национальное или религиозное? Вот встреча с патриархом, она действительно была предательством? Зачем она понадобилась? Просто патриарх, папа не оценил, ну, как вот, как сказал отец Сергий, Москва провинция, Украина провинция. Ну, что там различать между провинциалами, какие-то оттенки? Они там что-то не поделили, а наше дело быть над схваткой. Но тогда можно сказать, что он, видимо, изменил позицию, стал вникать, как на ваш взгляд?
В свое время... Апостольский нунций в России архиепископ Иван Юркович, который сейчас уехал в Женеву, уезжает. В интервью мне он сформулировал очень емко алгоритм действий Ватикана. Он сказал так, что Святой Престол, он руководствуется историческими константами, а не историческими переменными, как большинство государств мира. И...
Я прошу прощения, я не то, что я против Юрковича, но я просто стал задумываться, что такое константа, что такое переменная. Вот воскресение Христово – это переменная или константа?
Это, конечно, константа. Константа.
Воскресение – константа?
Конечно, ведь воскресение есть, и мы каждую Пасху с ним имеем дело.
Ну, я бы сказал так, свет светит во тьме. Вот зло и грех – это такой вялотекущий шум, как тьма. А воскресение, мне кажется, оно состоит из таких вспышек, импульса. Они очень быстрые и могут показаться, что сливается в постоянный свет, но мы поэтому и празднуем Пасху. Вот Великий пост, и вот как бы тьма. Хотя в воскресенье все равно приходим после субботы, и все равно воскресенье.
А чтобы не вдаваться в
наше... Все, прошу прощения, что я отвлекся на
дискуссию, я вкратце тогда просто отвечу вам.
Юркович.
Да, вот историческая константа важна для Ватикана. Да. И вторая вещь, это вот я читал много материалов в католической прессе по поводу встречи в Гаване. Там ведь тоже не все так уж радостно ее восприняли.
Там в Ватикане или в Гаване? Или в Москве?
У католиков.
А, у католиков. Так.
У католиков. Тоже...
У Рима католиков.
Ну, естественно, у Рима католиков.
Нет, ну есть греко-католики, которые вот зарады.
Ну, да, есть. Так вот, мне тоже понравилось еще одно объяснение. Сейчас не помню, его дал один отец иезуит. Он говорил так, что позиция Святого Престола в том, чтобы не останавливаться на прошлом, а идти в будущее. То есть переходя через какие-то вещи. И, кстати, после встречи в Гаване мы видим, вот это будущее. Вы совершенно верно заметили, что поначалу украинские греко-католики очень негативно восприняли сам факт гаванской встречи, совместную декларацию Папы Франциска и Патриарха Кирилла. Через какое-то время я просматривал католическую прессу, я увидел, что они съездили в Рим, украинские греко-католики, они встретились с папой, они поговорили, и после этого тон резко изменился. То есть украинские греко-католики, видимо, получили от папы такое разъяснение, которое их устроило. Я, конечно, не знаю, что именно сказал им Святейший Отец. Ну, как политический журналист, а в первую очередь я именно политический обозреватель, я бы мог, например, заметить, что действительно, вот сейчас для украинских греко-католиков не Украинская Православная Церковь Московского Патриархата опасна, равно как и для ОПЦ МП не греко-католики опасны. Ведь, в конце концов, сейчас храмы у Московского Патриархата на Украине, они отходят Киевскому Патриархату. И в самом Киевском Патриархате есть эксперты, которые считают, что если УПЦ, КП когда-нибудь получат автокефалию, то скорее она сумеет перетянуть на свою сторону очень много украинских греко-католиков. Так что вот с политической точки зрения здесь у нас получается есть общие интересы.
И у чистого... у нас это у кого? Я немножко запутался.
И у чистого переулка, и у Львова.
То есть и греко-католики, и Москва заинтересованы в ослаблении
Киевского патриархата.
Киевского патриархата. Александр Викторович, согласны?
Нет, Александр Викторович не согласен. Вот. Александр Викторович... Да. Значит, Станислав Михайлович правильно изложил действительно историю, что приблизительно 3 недели вот после Гаванской декларации восприятие было таким, ну, караул там, все пропало, но на низовом уровне таким. Понятно, что...
Ну, слово «зрада» звучало на
очень высоком уровне. Да, конечно, это «зрада» это все. Вот. Значит, я с самого начала, ну, то есть прочтя, стал убеждать своих, так сказать, уважаемых иноверцев, что надо правильно читать. И если написано, что униатизм – это насильственный отрыв общины от матери церкви, то это ничто иное, как 1946 год, когда был вот этот самый, вот этот Львовский псевдособор и был этим отрывом, насильственным отрывом от матери церкви. Вот.
И... В смысле, мать церкви тут, Рим, это
Рим, да, 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 да. Причем перетянули под Москву, к которой, вообще говоря, украинская изначально, киевская митрополия на тот момент, когда она соединилась с Римом, ну, никакого отношения не имела. Константинополь имела, к Москве нет. Вот. Поэтому, если правильно читать документы, то вот эта Гаванская декларация, она осуждает деяния 1946 года. Я надеюсь, что эти документы будут и в Москве, в публичном пространстве тоже правильно прочитаны, что именно патриарх подписал. Вот. И в этом отношении с ним греко-католическая церковь согласна. Вот. Относительно того, что представляют там опасность, переходы и так далее. Ребята, дел непочатый край. И сейчас и в России, и в Украине говорить, что кто-то для кого-то, значит, мы, христиане, представляем опасность, это принципиально неверный подход. Вот. Нам нужно противостоять наступающему злу, безбожию, агрессии, насилию и так далее, но буквально плечом к плечу. Вот. Чисто по-братски. Вот. И вот я, вот, уважаемого Станислава Михайловича, рассматриваю именно как, вот вижу в нем брата, вот, брата по вере, и то, что нас объединяет, как говорят, гораздо меньше того, что нас разъединяет. Это мы вопросы решим в рабочем порядке.
Отец Сергий, на ваш взгляд, насколько угроза, ну, я позволю себе так сформулировать, обезбоживания мира, секуляризации, Станислав Михайлович в какой-то статье очень, так цитирует Честертона, развил эту тему красиво, что в Англии жизнь там, где Бог, в Англии уже жизни нету, потому что там воцарилось безбожие.
Это писали поляки, краковский журнал «Полония христиана».
Но у меня сложилось ощущение, что вы с этим согласны.
Нет, нет, это был обзор прессы.
А, то есть в Англии жизнь есть?
Ну, Бог его знает.
Если жизнь на Марсе, да.
Хорошо. Отец Сергий, на ваш взгляд, то, что Ватикан отдает, все-таки, кажется, предпочтение миру с Москвой, с Кремлем, даже если это в ущерб украинцам, хотя в Украине больше верующих, принимающих авторитет папы, чем во всей России, но в России, как сказал Василий Виссарионович, больше дивизий. Известный эпизод, когда якобы Сталину сказали, что Ватикан – могучая организация, он спросил, сколько у папы дивизий. Но вот папа поглядывает, сколько дивизий в России. Действительно ли России потенциально может быть полезна католической церкви, как всемирной организации, в борьбе за, ну, скажем так, новое крещение мира?
Ну, я не думаю, что Россия может быть полезна, потому что она ничему хорошему научить не может. То есть наша страна сейчас находится в таком состоянии, которое она не сможет ничему хорошему научить. То есть с точки зрения Западной Европы, Россия – это место восточного деспотизма, где не соблюдают прав человека, где нет демократии, и количество верующих в храмах достаточно маленькое по сравнению с тем, что происходит в Западной Европе. Просто это существует изначальный вектор внешней политики Святого Престола по вовлечению в сферу своего влияния различных государств. То есть контакты с московским государством в Святом Престоле начались еще в средние века, и вот этот вектор, он продолжается. И можно только порадоваться успехам внешней политики Святого Престола. То есть там опытные дипломаты, они знают, чего хотят, и, как правило, добиваются своих целей, хотя бы, пусть не так быстро.
Отец Сергей, а, на секундочку, я прерву. А чего они хотят, если не секрет, если вы это можете как-то реконструировать? И отлично ли их хотения и цели от целей церкви, как тела Христова?
С точки зрения Святого Престола, как я вот читал документы, что независимость, государственный суверенитет Святого Престола, он как бы служит Всемирной Церкви. То есть, что не принято это противостоять. То есть, как бы для Святого Престола является константой, говоря, вот, то есть, сразу как бы таким аксиомой, что Святой Престол должен обладать государственным суверенитетом и действовать таким политическим инструментом. Вот так происходит, по крайней мере, на протяжении последних полутора тысяч лет. И пока Святой Престол не собирается отказываться от государственного суверенитета, то есть не собирается отказываться от политических рычагов. Вот. И естественно, объясняется, что это делается в целях евангелизации мира. То есть для того, чтобы проповедовать Евангелие, например, нашим властителям, в первую очередь нужно с ними, считается, установить общение. Хотя бы дипломатическое, а потом уже проповедовать. Вот такая концепция. И поэтому она сейчас продвигается, что, допустим, были установлены дипломатические отношения между Российской Федерацией, Святым Престолом и так далее. Говорить, способствует это или не способствует, я, к сожалению, не могу, потому что считается, что это что здесь нет противоречия. Что я несколько раз разговаривал с дипломатами Святого Престола, и говорят, что их цель, дипломатическая деятельность, помощь людям, помощь церкви на местах, помощь верующим, и в этом трудно сомневаться, глядя в их искренние глаза. Вот мне как человеку просто непонятно порой, что когда я встречался с такими церковными дипломатами, их более интересовали, допустим, отношения с местными чиновниками, да, чем со мной. Мне это как человеку несколько обидно, но я это переживу. То есть их как бы моя религиозная жизнь не интересовала. Их интересовало, какие у меня отношения там с какими-то начальниками, и можно ли установить отношения как бы с начальниками, просто для церковных политических деятелей вот это главное. Я считаю, что для того, чтобы заниматься религиозной деятельностью в какой-то стране, нужно иметь отношения, хорошие отношения с теми, кто тут держит власть. С моей точки зрения, не обязательно. С моей точки зрения, что моя религиозная жизнь, она является такой вселенной, и мне совершенно безразлично, как ко мне относятся местные там предводители и команчи и так далее.
Спасибо. Я напоминаю, это «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная взаимоотношениям католической церкви и, наверное, российской православной церкви. И у нас из Саранска отец Сергей Голованов, греко-католический священник, в московской студии Станислав Михайлович Станиловский и Александр Викторович Шведов. Станислав Михайлович, у меня после филиппики отца Сергия такое чувство, что как в «Алисе в стране чудес», там «твидл-дунь, твидл-дам», «тру-ля-ля» и «тра-ля-ля», что как бы со стороны, я сейчас так абстрагируюсь, и как по вашим текстам аналитическим, что Ватикан, что Москва – это близнецы-братья. На первом месте власть, ради нее можно забыть о верующих, живых людях, душах и так далее. А мир – это такая шахматная доска. Когда вы пишете про Вторую мировую войну, и у вас такой анализ, я бы сказал, с высоты даже не птичьего полета, а какого-то ангельского, что это была война...
Уж льстите мне.
Нет, не совсем. Человек выше ангелов, если по Священному Писанию. Потому что Германия, Испания, это как бы в основном католические страны. Гитлер вообще из Австрии, который точно католический. И он правоверный католик. И оказывается, что Ватикан как бы должен-то быть на стороне фашистов и нацистов, потому что противники кто? Атеистический СССР и протестантская Америка, и протестантская как бы Англия. Вы полагаете, что действительно эти понятые конфессиональные интересы омертвляются, я бы сказал, и начинают управлять жизнью церковной администрации? Или все-таки там и вера есть?
Нет, конечно, вера есть.
К русской церкви мой вопрос тоже относится, потому что ведь протесты против Гаванской декларации в России, причем с разных позиций, это такой писк людей, которым обидно, что их не слушают. Как отца Сергия Голованова не слушает Рим, так московских русских православных не слушает чистый переулок. И у людей ощущение, что они даже не пешки на шахматной доске, а просто какие-то нежелательные элементы, а двое гроссмейстеров... Причем именно с государством.
Да, да.
И они состязаются.
Два волшебника, с Роман и Гендель, да?
Это еще хорошо, если один добрый, один злой.
А если двое добрых, например?
Вы знаете, когда бьются двое добрых волшебников, мне кажется, это ужаснее и богопротивнее, чем когда сражаются двое злых. Потому что злые волшебники должны биться друг с другом.
Хорошо, я начну с конца, а потом вернусь к первому вопросу. Знаете, конечно, было бы замечательно, если бы патриарх Кирилл Московский смог бы встретиться со своими нынешними критиками, особенно на фоне того, что совсем недавно папа Франциск встретился с главой общины Святого Пия X, с главой лефевристов, епископом Фюле, и монсеньор Фюле вышел оттуда, ну, как сообщает Радио Ватикана, в довольно таких хороших настроениях и с надеждой. Проблема пока в том, что вот эти противники патриарха Кирилла и митрополита Илариона, а я вам скажу так, вот, с моей точки зрения, конечно, и Кирилла, и Илариона, как руководитель церкви, всегда можно найти за что ругать. Но только не за то, за что их ругают сейчас, не за гаванскую встречу. Во-первых, эти противники все-таки должны сначала как-то структурироваться, а потом сказать, а чего же они хотят. Все претензии, которые я сейчас слышу, это давайте снова жить в землянках, давайте снова выставим из этой землянки руку с крестом и будем отбиваться от антихриста, который вот-вот подползает скрытно к нам под католическими знаменами и экуменической московской патриархии.
Ну, секундочку, а вы с этим не согласны? Потому что у вас же в одной из статей написано, что... А, вот, цитирую. «В Ватикане хватало желающих устроить показательную порку советской власти». Конец цитаты. Что, действительно, так они хотели выпороть именно советскую власть, советскую Россию? Но Ватикан враг России?
Нет. Ну, не в этом дело. Советская, ну, если постоянно говорится, что советская власть атеистическая, если коммунизм враг церкви, то, естественно, в этот какой-то момент начинаешь верить. Либо веришь сначала, либо уже веришь потом.
А это был предмет веры или точного знания? Враждебность церкви разве не подтверждалась некоторыми действиями?
И да, и нет.
То есть расстрелять католического архиепископа – это не аргумент, доказывающий некоторую недоброжелательность католической
глядя
церкви?
За что? Когда мы с вами какое-то время назад вы говорили о первом мученике киевском
митрополите Владимире,
вы знаете, вот опять же, если читаешь газеты того времени, вот у меня есть сомнение, что к случаям расстрела священников и архиереев, ну, по крайней мере, 18-й год, это я точно могу сказать, у меня есть очень большие сомнения, что это было действие централизованной власти.
И власти с митрополитом Владимиром я дам разъяснение тогда по ходу, потому что, конечно, это не было централизованное действие. Пришли красноармейцы, выволокли, это был короткий период захвата Киева большевиками. Обидно было то, что никто в лавре не заступился. Митрополит Владимир был туда сослан и воспринимался как враг украинцев, и он был украинофоб отчаянный. И поэтому за него, помимо прочего, не заступились. Но 18-й год – это не только январь, это уже и октябрь, и сентябрь, когда начал действовать декрет о красном терроре. И уж по этому декрету абсолютно централизованно расстреливали и католических священников и мирян, и православных священников и мирян. Так что 18-й год – это, конечно, красный террор. Но не мне вам говорить, если вы сейчас сидите в историчке, это красный террор централизованный, тут...
Все же нет. Во многом действительно это была инициатива на местах. Ну, это мы сейчас немножко отвлеклись.
Окей.
Я бы сказал, что вот можно сравнить, знаете, с чем? Вот как сейчас мы работаем с американцами по Сирии. Если посмотреть на пропаганду, если посмотреть на Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева, то американцы – наш самый страшный враг. Но при этом, если посмотреть, что мы делаем там, а мы работаем вместе с американцами, и работаем довольно прекрасно, и наши лидеры работают. Но есть как бы вот, есть такая общая что ли, идеологическая линия, когда вот мы вроде бы не очень хорошо относимся друг к другу. И то же самое можно сказать по Ватикану и советской власти. Для общей массы действительно и Ватикан, и Советский Союз вроде бы враги, но при этом родственник Хрущева, Аджубиев, в 1963 году едет в Ватикан, встречается, там общается. Вот как это объяснить? С политической точки зрения мне, допустим, понятно, что это.
Что?
Есть некие договоренности, которые могут реализоваться только в тишине. Вот когда отец Сергий говорит, что вышли документы, по документам все понятно, вы знаете, мне многое непонятно, и потому что, во-первых, я не уверен, что все документы вышли, а во-вторых, есть такая вещь, как политическая логика. В 16 веке, в конце 16 века, Об этом писала наша историк Инесса Могилина, российская, которая побывала в Ватикане, ей открыли секретный архив. Ватикан, ну то есть Римская Курия, Персидская империя, Священная Римская империя и Москва в лице Бориса Годунова договаривались о создании коалиции, которая должна была воевать с Турцией. Кстати, зная об этом факте...
Ну, не в упрек историку, я должен сказать, что для этого не нужно ехать в Ватикан, потому что все эти документы опубликованы еще в 19 веке.
Да, ну, да. Видимо, там и показали что-то еще, что...
Ну, показали оригинал, они очень красивые.
Да, и соответственно, кстати, вот как политический журналист из этого, допустим, делал какой вывод по отношению к Брестской унии. Для чего была Брестская уния? Греко-католиков готовили под войну с Османской империей, ведь в этом случае. А вовсе не для того, чтобы они потом зачем-то там стали воевать с Москвой.
А третьего варианта вы не видите? Меня как раз смущает то, что вот в ваших анализах, вот в том числе вот про Ватикан спасал русскую православную церковь, большинство фактуры взяты как раз из войны, из военных примеров. Ну вот есть замечательный российский историк Борис Флори, который ну, лет 40 уже занимается и Белоруссией, и Украиной, но... Значит, специалисты его хорошо знают, и вышло уже несколько монографий. И, в общем-то, его взгляд, который разделяется, я думаю, академическим сообществом, ну, немногим отличается от взгляда 19 века историков, что греко-католичество и Брестская уния прежде всего были связаны с проблемами становления Речи Посполитой, с желанием украинской элиты интегрироваться в политическую элиту польской монархии. И здесь на первом месте оказывались классовые, экономические, простите.
Я тогда просто приведу вам цитату. Это цитата из... Значит, работала такая временная комиссия в 19 веке, в середине. В 1850 году, по-моему, они издали часть своих работ. Эта временная комиссия исследовала акты, касающиеся
Юго-Западной России.
Юго-Западной России, да. Помните. И вот вкратце, там говорится следующее, что униатство было связано с тем, что Польше надо было Сигизмунду III в Азии укрепить единство страны, потому что именно Польшу рассматривали как главный оплот в Европе, и Ватикан таким образом рассматривал против Османской империи.
Спасибо. Мы, конечно, сегодня не исчерпаем темы, программа, к сожалению, заканчивается. Может быть, продолжим. В нашей программе участвовали саранский отец Сергий Голованов, греко-католический священник, в Москве Андрей Викторович Шведов, мирянин Украинской греко-католической церкви и политический обозреватель агентства «Регнум» Станислав Михайлович Стамедловский. Вот. Конечно, в истории бывали случаи, когда религию использовали для войны. Но, тем не менее, это, я думаю, не ошибусь, если скажу, что это все были кратковременные попытки. Выживало в истории и будет выживать то, что делается ради мира. Греко-католичество, православие, Римо-католичество сильны и живы не там, где ими пытаются манипулировать политики, а там, где снизу для творчества, для созидания, в том числе для межнационального мира, верующий прилагает свои усилия, и это перевешивает все политические расчеты. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода». Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можешь верить во все, что хочешь. Место, где можешь исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша наша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 945, 13 720 и 17 850 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».